Такое приятное волнение, когда ты пробуешь что-то новое.
Сразу два вопроса. Есть темы, которые не стоит поднимать, на которые ты бы не хотела говорить?
Не знаю, да нет, наверное. Любые темы.
Как ты себя чувствуешь?
Очень классно. Вчера мы чуть не умерли на дороге. Я думала, как бы это все подвести так, чтобы связать это как-то с моей профессией, с творчеством, с искусством, найти в этом какой-то потаённый смысл, но мне не вышло. Короче, вчера мы ехали с Валей на такси, возвращались с папиного дня рождения, и КамАЗ начал резко разворачиваться. Если бы мы въехали, сняло бы крышу. Таксист вот так остановился прямо бочком к нему, и вот. Мы потом поехали за ним и поговорили. Просто сказали, что не надо так делать, будь аккуратен, на тебе большая ответственность, мы могли бы сейчас все погибнуть.
А если говорить словами эзотерики, может быть, это была какой-то знак, нужно притормозить, немножко остановиться. Даша, куда ты гонишься?
Ну, сейчас я в таком состоянии спокойном. Я уже остановилась, я поправилась. Но мне кажется, я очень спокойна, еще спокойнее, чем обычно. Это было просто случайное обстоятельство, после которого я не сделала никаких выводов.
Я получила много всяких разных отзывов, ответов о подкасте с Олегом. И все говорили, что не хватает профессиональной оценки и понять вообще, кто он. И как будто бы за этот час все люди сами самостоятельно пытались собрать пазл. Я не хочу в этот раз делать так слушателями, я хочу сразу спросить тебя, Даша, кто ты такая?
У меня в Инстаграме написано, что я видеограф, но кого-то это слово очень сильно смущает, и есть определенные ассоциации с ним. Ну, ты сама понимаешь, какие свадьбы, какие-то мероприятия, может быть. Я вкладываю в эту профессию немножко другое. Для меня это, когда ты и чуть-чуть продюсер, и чуть-чуть снимаешь, нет, чуть-чуть продюсер, много снимаешь, много монтируешь, взаимодействуешь. Вот, наверное, как-то так. Я оператор, монтажер, чуть-чуть того-сего.
Просто я согласна с тобой, что видеограф — это вот... вот мне тоже это слово не очень нравится, потому что функционал огромный, классный, интересный, а верхушка видеограф какая-то необъемлющая.
Это всего лишь образ. Я бы хотела, наверное, побороть стереотип об этом слове. У меня нет никакой эмоционального отрицания этого слова. Абсолютно. Но я бы поменяла уже давно на оператор, режиссер, как-то так, оператор-постановщик. Но это никогда не раскроет всего того, что я делаю. Я делаю очень много.
Очень интересно. И тут все, мне кажется, спросят, что ты делаешь? И вообще, как ты вошла? Боже, сколько вопросов. Да, что ты делаешь сейчас?
Я снимаю рекламные кампейны в фэшн-индустрии и в бьюти-индустрии. Рекламные кампейны, которые используются... Для рекламы. Вот. В основном это какие-то классные компании, которые у всех на слуху. Я открою Инстаграм, чтобы себе напомнить, ладно? Yves Saint Laurent из последнего, Tiffany, Estée Lauder, Clinique, The Blueprint, Julia Wave, это уже наши пошли, 12 Stories, Ушатава, Sorel, Соколов, ну, в общем, и многие другие.
Даш. Вау.
Да. Ну, они уже, знаешь, такие, это кто-то вот такой большой, а для меня они уже такие, ну, свои какие-то,
ну,
чуваки.
Ну, конечно, у тебя идет профдеформация,
да,
что ты еще можешь
сказать?
Да,
профдеформация, реально. Но, да, это правда, наверное, это здорово.
Откуда ты? Где ты родилась? Где прошло твое детство?
Я из Иркутской области, Казачинск-Калинский район, поселок Улькан. Это стройка БАМ давным-давно, когда-то все люди, Советский Союз, короче, со всего Советского Союза, вся молодежь поехала строить железную дорогу к Байкалу. Ну и там Байкал-Амурская магистраль. Вот. В общем, это просто поселок, маленький поселок, в котором прошло мое детство. Там 2 или 3 тысячи населения, где-то так. Маленькая школа, маленький детский сад, немножко магазинов. Я вообще никогда не думала, что я буду жить в Москве. Для меня предел мечтаний, когда я была маленькой, это работать в магазине с продуктами. Вот это прям вау.
Я только запнулась, я прям начала вот так говорить, касательно того, думала ли ты о Москве, и ты уже отвечаешь. Ты, получается, не думала об этом, и все-таки ты здесь. Как так вышло?
Я еще учась в школе, в 8 классе, прошла отбор в театральное театральный колледж Олега Табакова в Иркутске. Это был отбор на экзамен, то есть меня еще не взяли, это был просто отбор на экзамен. Я приехала в Москву, меня не взяли, да. Я начала поступать в Иркутск и где-то на третьем курсе познакомилась со своим будущим мужем. Он написал мне ВКонтакте, типа, привет, Даша, я хочу снять клип, ищу актрису для клипа. Это все происходило в Иркутске. Я на тот момент была супер занятой дамой. Я училась, а учеба в театральном училище — это с 8 утра до 9 вечера. И мне очень нравились деньги уже на тот момент, поэтому я работала. Работала я в Subway, как только закончилась учеба.
Даша, я в 9 тоже часов, да? Получала те самые 40 рублей в час.
Да.
О боже, сестра. А мы шутили про то, что ты сестра, но на самом деле это не шутки. Так, окей.
О, это замороженное крабовое мясо в морозилке.
А этот запах, который ты заходишь, и просто кажется, что он какой-то химозный, а потом становится таким родным, и одежда пропитана.
Да. Окей. Я носила в училище обрезки от перчиков и помидорков, и вот эти остатки колбасы, ну вот эту всю штуку, все очень были рады, и я в том числе. Да, это единственный плюс, по-моему, работы в Subway, что ты можешь оттуда мешок еды вынести. Так как я была очень занята, у нас получилось встретиться только через месяц, и при первой встрече мы обнялись сразу же, как он мне потом рассказывал, что я влюбился в тебя с первого взгляда. Это была рабочая встреча. Я увидела твои тонкие щиколотки, как ты неслась, твой макияж, твои волосы. Ты так... А я на самом деле ужасно выглядела, просто отвратительно. Ну, училище, там ты сутками работаешь, ну как бы вот вообще не до внешности. Вот, мы обнялись, и он меня обнялись. В общем, пожали друг другу тела. И...
Ну, то есть он уже с тобой шел навстречу,
да,
будучи влюбленным в тебя.
Влюбился при первой встрече. Не, я думаю, что нет.
Ну, просто обнимать — это уже как будто бы, знаешь, что-то долгожданное, как будто вот,
ну,
он
как будто
готовился,
да.
Поэтому я и спрашиваю, да.
Я думаю, мы увидели друг друга издалека, и ему захотелось. Наверное, так. Ну и мне тоже захотелось. Ну, потому что он сразу показался мне родным. Он пошел, меня накормил очень вкусно. Но ты наверняка знаешь о том, как студентам это ценно, когда,
да,
тебя кто-то вкусно накормит в каком-то прикольном месте.
Ну и сам вот этот момент заботы. Mm-hmm. Это очень, очень круто.
Да. Mm-hmm. Вот. И мы начали общаться. На тот момент у нас были отношения и у него, и у меня. Но случилось так, что через неделю примерно и он, и я закончили эти отношения и стали жить вместе. Мы, в общем, стали парой. И он занимался видеосъемкой, я за ним подглядела. Мне стало безумно интересно, я начала что-то там снимать дома, бытовуху какую-то. И Валя уже посадила меня за компьютер, а у меня никогда не было ноутбука. У меня всегда был комп огромный, с таким большим, ну, стационарный большой компьютер, который я возила из своего поселка вот в Иркутск, и особо им пользовалась только для того, чтобы киношки смотреть.
Mm-hmm.
И камеру никогда в руках не держала. В общем, вот, он меня научил монтировать, я... быстренько чему-то научилась, он посмотрел мое первое видео из бытовых вот этих вот штук и сказал «Вау!». Я это смонтировала под Даха Браха, какой-то такой аутентичный трек, вот, и он такой «Вау! Делай!». И, наверное, второй уже какое-то второе видео уже было за 5000. Мне безумно понравилась эта движуха, и я начала этим заниматься как-то больше по фану. Мне нравилось создавать, что люди смотрят, и есть отклик, и...
И от знакомства до переезда сколько вы встречались и как решились?
Мы планировали попутешествовать по России с нашими друзьями. И в течение года эта идея преобразовалась просто в приехать посмотреть Москву. Мы просто хотели на месяц приехать посмотреть Москву и остались. А, и, кстати, Валя, я не помогала ему с монтажом. Он научил меня просто так. Ну, то есть не для того, чтобы я ему помогала, а просто так. Перед тем, как переехать в Москву, я... смотрела всякие красивые странички московских брендов и всегда залипала. Мне нравятся красивые сережечки, красивые колечечки, красивые шмоточки. И я себе посохраняла несколько брендов и написала одному из них: «Давайте я вот приеду в Москву и что-нибудь вам сниму». Я потеряла какую-либо надежду, потому что они не сразу ответили и изначально ни на что не надеялась. Они ответили где-то через пару недель. И да, конечно, очень здорово, мы будем рады, ждем тебя. как только я переехала, через месяц мы встретились и сделали съемку. Они просто пригласили меня на уже готовую съемку. То есть там никого не было, никто не снимал. Была только я и фотограф Денис, с которым мы вместе из Иркутска и переехали. Вот с Валей, с Денисом и с Аленой. Наши друзья. И вот так прошла первая съемка. Я отдала им материал, и потом мы работали с ними в течение года-двух. Продюсер этого бренда, бренд Оэш, это украшение. Продюсер этого бренда очень часто, она меня советовала во всякие разные съемки, и я думаю, что вот как раз с них все и началось. Это было очень правильное начало. В начале моего пути я очень много работала. То есть это были постоянные какие-то съемки за небольшие гонорары, иногда просто за бартер. Но
озвучу эти суммы небольшие.
5 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч. Это было самое начало.
Что в стоимость 5, 10, 15 тысяч входило? Съемка, монтаж?
Съемка, монтаж, да. Съемка, монтаж. Больше ничего. Потом уже, как бы, чем больше ты становишься, тем больше денег ты просишь. Там подключается клиентский сервис, там какой-то, какие-то, ну, советы. Ты уже знаешь рынок. Помогаешь с кастингом, помогаешь с подбором всех-всех-всех. Чуть-чуть продюсер.
Тебе было сложно поднимать эту цену?
Мне было не сложно. Было сложно тем, кто платит, наверное, эти деньги. Ну, то есть... Людям было, наверное, сложно отказаться от моих услуг, но мне поднимать деньги несложно. Мне проще отказаться от человека, нежели пойти и поработать за меньшую стоимость. Я уже отработала те времена, когда, ну, я долго, это было 2-3 года точно, когда я работала не за такие уж и большие деньги. И это время прошло, сейчас я из кровати не встану меньше там за какую-то сумму.
Какую?
Меньше, чем за 65 тысяч я не встану с кровати. Наверное, у людей встанет вопрос.
Какой?
Ну, типа, а почему так? А почему так много? Или для кого-то почему так мало? Из чего складывается эта стоимость? Очень сложно оценить нашу профессию. Но, допустим, есть какие-то профессии, которые оценить проще. Наверняка. Да, вот, например, нашу работу в Subway. 40 рублей в час? Ну, как бы, и понятно, что ты делаешь. А здесь все сильно сложнее. Я знаю только тот путь, по которому шла я, и как строилось мое ценообразование. То есть сначала это немного, но и делаешь ты не так много и не так много знаешь. Как я пришла к этой сумме, прошло много времени. Я много чего узнала. Я узнала очень много людей. Я могу быть очень полезна продюсером, брендом. Помимо того, что я снимаю, и у меня есть эстетический вкус, я могу помочь с таргетом, с тем, что может зайти. Ну, в смысле, не сидеть и настраивать таргет, а примерно понимать аудиторию бренда и...
Ну, как креативщик.
Что? Да, да. У меня есть своя сильная команда. За ней я как за каменной стеной.
Расскажи про команду, я хотела к этому подвести. То есть ты работаешь не одна?
Конечно, нет.
Результат... Просто по ощущениям, что ты одна, тебе пишет Дарья, здравствуйте. Можно ли вас пригласить на съемку? Ты такая, да, конечно. И ты идешь одна, вместе с камерой снимаешь, приходишь домой, монтируешь. По ощущениям так.
Ну, это личный бренд. Если говорить об этом, я не прописываю там где-то каждый день, не говорю, вот, это я и моя команда. Наверное, все ролики, которые есть вот у меня в профиле, под каждым из них... Есть ссылочки на каждого человека, кредитцы. И это и есть, собственно, команда, с которой я работаю. У меня сейчас есть классный шанс рассказать про каждого из них.
Очень хочется, конечно, конечно. Кто? Кто есть кто?
Вот ты сказала, что есть ощущение, что я работаю одна, и вот мне пишут. Но, по сути, да, все начинается с меня. И я подключаю в первую очередь, что входит в прайс, который я прописываю. Это световики, гаферы, художники по свету и аренда света. Это первая ступень.
Гаферы — это один человек, два?
Скорее, два, да.
Давай будем постепенно так озвучивать, и потом мы посчитаем команду плюс-минус среднюю.
Давай, давай. Два. Уже три вместе со мной. На этом этапе вот оговаривается энная сумма и такое вот количество людей. Это три человека. Я и художники по свету. А дальше идет разговор о продюсере. То есть если мне пишет продюсер, обращается ко мне. Скорее всего, команда уже собрана. Но если никого нет, я отправляю его к продюсеру. И это желательно не просто продюсер, а продюсер креативный. Креативный продюсер общается с клиентом и со мной параллельно. О концепции, о замысле, мы выясняем ЦА бренда и уже предлагаем несколько концепций и сразу же предлагаем сметы на выбор. Ну, смета — это где прописано, сколько стоит конкретная концепция.
Вопрос. Продюсер, а желательно креативный, это имеется в виду не просто собрать людей, а еще и придумать концепцию.
Да, мы вместе сидим с креативным продюсером и придумываем, что бы сделать для этого бренда.
А продюсер, который у тебя есть, он работает не только с тобой?
Да, это ряд продюсеров.
То есть может быть такое, что ты пишешь одному продюсеру, да, этот продюсер занят, и ты такая, окей, пишешь другому.
Да, да, угу, да. Вот, то есть это уже нас теперь четверо. В первую очередь продюсер предлагает, ну, всегда я рекомендую начать с кастинга. Это с людей. Ну, после оговорения концепции.
Кастинг каких людей?
Кастинг моделей, героинь, героев. Mm-hmm. Вот. Мы начинаем с этого, чтобы заранее забронировать даты. Кастинг для меня супер важен. Это очень большая часть успеха съемки.
Потому что это химия, это атмосфера.
Конечно.
Тебе,
конечно,
с ними жить, тебе, да, становиться с ними семьей.
Типа, да, того. Угу.
А важно не просто посмотреть, а еще пообщаться. Может быть, энергия, да, такая закрытая, человеку будет тяжело.
Обязательно мы делаем видеокастинг для всех проектов.
Видеокастинг?
Видеокастинг — это когда тебе присылает модель, героиня, герой видеокарточку, где он смотрит прямо в анфас, разговаривает, представляется, улыбается, показывает несколько эмоций. Вот. И если нам этого недостаточно, мы созваниваемся по видеосвязи.
Вау, очень круто. Как-то не задумывалась, очень так, знаешь, типа прозрачно проходит где-то там.
Но это смотри, видишь, мы делаем все узкой маленькой командой пока что. Вообще есть отдельные люди, которые занимаются. Вот есть кастинг-директор.
Да-да-да.
Вот. И обычно это делает он. Но мне самой нравится пока что этим заниматься. Теперь у нас подключаются модели. Несколько героев или одна героиня. Допустим, пять. Давай сразу посчитаем. Визажист, стилист по волосам 11. Сет-дизайнер чаще всего. Я стараюсь подключать на все проекты сет-дизайнера.
Честно говоря, я вот думаю, как будто модели бы не считала, потому что это как будто такие как бы люди, mm-hmm, которые mm-hmm, очень плавающие. А вот без сет-дизайнера... Без визажиста?
Да.
Никак.
Стилист по одежде. Вот, да. Костюмер.
Ну, это прям...
Саунд-дизайнер.
Саунд-дизайнер.
Саунд-дизайнер, да, еще, да. Или композитор, ты считаешь, да?
Да, это уже 9, по-моему. Но это прям минимум, потому что может быть еще ассистенты стилистов.
Да, еще ассистенты. Да, еще прибавляй
4-5
ассистентов.
Ну, в общем, больше 10, меньше 20.
Где-то так. За результатом всегда стоит большая команда. И очень важен центр.
Ты всегда понимала то, что самое главное — это команда? Или какое-то время ты думала, что я могу и одна? Или ты сразу понимала и двигалась в сторону того, чтобы создавать команду?
Ну, вначале нет такой возможности, чтобы ты сразу это понял. Потому что ты, в принципе, один. Ты один заходишь в этот большой мир, в котором нет ничего и никого, и ты, и никто о тебе не знает. Поэтому... Это только с опытом и со временем. Командой обрастаешь со временем. Ну, нельзя, знаешь, сразу прийти, я сразу все умею, сразу все могу. Ты изначально должен быть команде интересен. Ну, как мне кажется. Еще локейшн менеджер. Человек, который ищет локации, если мы снимаем. Короче, если мы снимаем на улице, нужен локейшн менеджер.
Где был нужен локейшн менеджер из твоих работ?
Мы снимали клип Саши Спилберг. Вот там нужен был локейшн-менеджер. Знаешь, на самом деле очень часто эту функцию выполняет продюсер, либо джуниор-продюсер, ассистент-продюсер. Mm-hmm. Вот, когда хотят сэкономить на локейшн-менеджере, происходит так.
Какое среднее количество съемок или какое максимальное, какое минимальное количество съемок?
Наверное, в среднем где-то 10 съемок в месяц, это в среднем. Минимум, это, не знаю, январь. Это когда, ну, такой он
спящий,
расслабляющийся, да. Это где-то, ну, 2-3 съемки. Это вот именно январь. Но чаще всего в январе я просто не беру съемки. Максимальное количество, наверное, 20. Даже, может, 25 съемок в месяц.
25.
Сейчас я уже не живу с таким темпом, но я не беру 25 съемок. Это с ума сойти можно.
Когда я была на одной съемке в июле 2021 года, был человек, который отвечал за фокус в кадре. Фокус-пуллер.
Да, смотри, это Это уже другая стезя. У меня в руках камера.
Но это синематографы уже, это туда.
Да, да, да. И в этом году я планирую влиться в эту тусовку, попробовать себя с этой большой камерой и, возможно, скорее всего, это будет какое-то творчество, чтобы без... это было безответственно.
То есть ты думала про какой-то короткий метр?
Нет! Мне интересно, меняется ли прайс от этого. Мне вот интересно узнать, ну, то есть... Как бы, да, меняется прайс, естественно, когда ты арендуешь камеру, и всегда с камерой идет техник, и всегда идет с камеры фокус-пуллер, но меняется ли прайс мой от этого? Вот тут тоже вопросик.
Ну, то есть, если он не будет меняться, то тебе не очень нравятся, да, вот дополнительные заёбы к этой ответственности?
Мне очень нравится. Мне все это очень нравится.
Просто интересно, меняется ли. Это другое, да.
Да, мне просто хочется попробовать новую картинку.
Даша, у тебя в шапке профиля написано, что ты пиар-директор, креативный директор «Москвички». Хочешь про это поговорить? Расскажи вообще, как ты там, как ты успеваешь это все совмещать?
Это, знаешь, это стало уже настолько частью моей жизни, что как будто она, ну вот, она вроде есть, а вроде ее нет. Когда я переехала в Москву, спустя, наверное, где-то месяца 4-5 друзья нам предложили совместный бизнес. И бизнес был связан с украшениями. Мы должны были отвечать за визуал, а они за поставки, за всю техническую, в общем, штуку. Мы за внешний вид, а они за внутренние штучки. В общем, вышло так, что бизнес не получился. Мы сделали всю свою часть, весь визуал, и я поняла свою ценность после этого проекта, поэтому я им очень благодарна. Я не расстроилась.
Какую ценность ты поняла?
Вот как раз-таки в тот момент я поняла для себя, что когда из пустоты, из ничего ты делаешь что-то, и это что-то создано твоими руками. Может быть, ну, я сейчас сижу, и ты видишь корону на моей голове?
Нет, ее абсолютно.
Ладно, хорошо. Когда из ничего, из пустоты ты делаешь что-то, и это что-то вызывает отклик у людей, меня это немножко приподнимает. Мне это нравится, это ощущение, что я создатель, я креатор, или как там еще можно это назвать. И я поняла, что это дорого стоит. Ну да, вот просто, да. Просто меня, вот я эту идею взяла и поселила себе в голову. Она вот просто, это стоит дорого.
Это просто очень резонирует со мной, потому что я тоже же шила 4 года брошки, потому что мне нужна была какая-то сменная деятельность в университете. Меня тоже поражало то, что... А я шила брошки с фетра, и меня тоже поражал тот факт, что, по сути, никакой человек никогда не проснется утром и не скажет: «Блин, так хочется фетровую брошку, я не знаю, где ее найти, но мне просто ее очень хочется». Так не работает. Работает то, что я много шила, я много делала, много выкладывала. Я писала тогда еще инстасамке, у которой было 15 тысяч подписчиков, которая была согласна на бартер. Я писала Крамбэйби, которая делала рекламу. Это все, типа, маленькие девочки, которые выросли на моих глазенках. Это очень круто, когда люди выбирают и говорят, что хотят, хотя, по сути, это может быть вообще ничем, и этого просто может не быть, но просто ты это делаешь, это есть. Это вот то, о чем ты говоришь, это, конечно, да, это удивительно. И как эта ценность привела тебя?
Когда я была в командировке в Африке, мы снимали кампейн, мне написал в директ мужчина с запросом на съемку для салона красоты. А я снимала давеча для салона Тимати, как что-то там он открыл, и это была съемка тоже по бартеру. Я потом ходила на ноготочки в этот салон. Очень смешно, но интересно. И он, видимо, увидел это видео у Тимати, и ему понравилось. Ну, как бы, ну, нельзя осуждать. Нельзя.
Это ты себя только здесь осуждаешь.
Конечно, ну да. Я и других тоже предупреждаю, что не надо так делать, как я. Это супер. И он написал мне: давайте снимем видео. Мы начали общаться, я предлагала концепцию. На тот момент я сняла этот ролик за 35 тысяч. Это было, по-моему, 2017 или 2018, я не помню точно. Я нашла моделей, я полностью спродюсировала всю съемку. Сняла и смонтировала. И после того, как я отдала материал, он позвонил мне и предложил стать креативным директором, пиар-директором «Москвички». И я ему сказала такую фразу. Если я берусь за дело, я берусь за него с полной отдачей и отдаюсь ему на все 100%. И прошу за это очень большие деньги. И назвала ему гонорар.
Называй гонорар нам тоже.
Я вот не знаю, это корпоративная уже этика, я не могу.
Согласна, тогда не будем.
Да, ну...
Мое дело спросить, понимаешь, а то люди, может, меня потом не просят, что почему ты не спросила? Я спросила, если что.
Я вообще не стесняюсь говорить о деньгах, это абсолютно нормально, все должны знать, кто... И, знаешь,
да вот... Я помню нашу самую первую встречу, я тоже так как-то так переживала и спрашивала, можно я вообще тебя, Даша, о чем-то спрашивать? И я помню вот этот вот вайб, дословно не помню, но я помню вайб вот этого ощущения, что... Нет ничего непозволительного рядом с тобой. Вот все, что ты скажешь, все, что ты хочешь спросить, это все позволительно. Единственная проблема может быть в человеке. Он может думать о том, какой он неправильный, что он говорит о деньгах, но это уже не твое. И я это помню. Я помню, как я хотела тебя спрашивать о деньгах очень много и подробно о том, но я как будто не могла себе позволить, потому что мне казалось, что это плохо, что я буду плохим человеком, а я должна быть хорошим, значит, я буду меньше спрашивать о деньгах. Хотя ты была не против.
Мы сидели с тобой на съемке, и мне прям так нравилось, что это происходит. Мы с тобой общались только на съемках.
Да.
Ну, то есть, вот мы сидим, прям идет съемочный процесс, и мы с тобой обсуждаем гонорары. Мне это очень нравится. Ну, потому что это нормально обсуждать, кто сколько зарабатывает. Ну, спрашивать напрямую, сколько ты. Это просто мое мнение. Люди могут быть со мной не согласны, ради бога. Мир информации, мир открытый. Как мы поймем стоимость рынка, если мы не знаем, кто сколько стоит?
Конечно, будем допинговать из-за своей низкой самооценки. Кому это надо?
Да, да.
Я просто помню момент, хочу рассказать, как я тебя нашла. А ты помнишь, как ты меня нашла?
Ты мне нравилась, я просто наблюдала за тобой красивые картинки, я не помню.
Просто я помню, что я жила в Воронеже, и мне мой знакомый тебя скидывает. Я захожу к тебе, смотрю, а он скидывает не профиль, а видео. А видео было такое, как бы, я бы сказала, там была сложная музыка. Абсолютно неподходящая под видеоряд, и от этого было очень сильно. Я помню, я захожу к тебе, перехожу в профиль и вижу подписаться в ответ. И я была просто в какой-то фрустрации от того, что типа, воу, есть люди, о которых я даже не знаю. И я тебе сразу пишу, кидаю респект и подписываюсь в ответ. Проходит еще какое-то время, и я продолжаю жить в Воронеже, выкладываю свои съемки, говорю типа, эй, Воронеж, принимаю съемки, там, типа, здесь, давайте, го. И ты такая, подожди, ты что, живешь в Воронеже? Я такая, да. А ты такая, я думала, в Москве тебе обязательно, Диана, тебе обязательно надо. И вот потом в какой-то момент проходит еще какое-то время, я сижу в Москве, живу в Москве, и ты выкладываешь сторис о том, что ты ищешь ассистента на съемку. На третью минуту я отвечаю, может быть, это была бы я, и вот эта съемка для Илоны. И все это... с таким каким-то легким вайбом, энергией, абсолютно вот очень так, я не знаю даже, какое слово подобрать, плавно. Так. И ты такая, привет, я Даша. И все, и я поняла, моя. Примерно так.
Так здорово вообще. Да, я тоже тогда почувствовала, что мы родные люди. Когда вот ты встречаешь человека, он открывает рот, и ты понимаешь, что да, это вот то самое. Он вот тот человек. Прикольно, прикольно.
Причем тоже поделюсь. На последней съемке мы вот с тобой работали, и я пришла, потом приходишь ты, я сижу, залипаю в телефоне, ты садишься ко мне на диван и... Не помню дословно, но говоришь, что ты зарезает, блин, Диан, мне что-то так это... Мне грустно, что мы не общаемся с тобой вне. А я как будто даже так... Я как будто даже опешила и не знала, потому что у меня какое-то представление было, что типа... Ладно, не хочу об этом говорить. Мне кажется, я тебе на своем дне рождения уже все сказала, это не имеет значения.
Я всегда чувствую работу над собой, когда общаюсь с тобой. Ну, твою работу над тобой. Вот я ее ощущаю, как ты работаешь над своим сознанием. Это прям чувствуется. Еще ты очень много, я не знаю, ну вот в хорошем смысле этого слова, есть терапевтические какие-то штуки, которые люди должны прорабатывать. И немногие это делают. Кто-то просто ходит к психологу и пишет в Инстаграме, я хожу к психологу, а ты именно работаешь над сознанием, и это очень круто. Мы все должны работать над своим сознанием, и меня это очень радует. И прям здорово, ты большая молодец.
Просто я еще прям осознаю то, что когда я общаюсь с тобой, я вижу, как хорошо ты ко мне относишься. И я понимаю прекрасно, что ты любишь меня за какие-то вещи, о которых я не думаю. И почему-то мне кажется, что мне нужно быть какой-то классной, сильной, классной, чтобы общаться вот с такими типа людьми.
Это просто образ. Ну, он необходим для зарабатывания денег, может быть. Я не знаю. А может быть, это не образ, может быть, это часть меня, и мне кажется, что это образ. Да, я разная, и я часто об этом слышу. И то, что у тебя возникают такие чувства, это вполне нормально. Знаешь, ну, я дома я одна, на работе я другая. С тобой я третья. У меня есть такая как бы двойственность.
Мне кажется, это нормально. Да, это соответствие, потому что, может быть, человек, который такой интровертный, и его нельзя пушить своей энергией, если ты веселый. Надо бы с ним чуть поспокойнее, чуть потише, иначе он задавится.
А мне нравятся все твои проявления.
Возвращаясь к москвичке.
Я озвучила гонорар, и мы просто начали работать. И прошло несколько лет. Сейчас я там уже 4 года. 4 года на должности креативного пиар-директора. Креативный пиар-директор, на самом деле, просто должность сменяемая такая. Когда я креативный, когда я пиар. Ну, то есть он такой плавающая очень должность. Первые 2 года, первые даже 3 года, это была пахота. Сейчас это очень приятное сотрудничество и делегирование на классную команду.
Почему это была пахота?
Ну, начнем с того, что я закончила театральное училище. И я снимала видео. А какой из меня креативный директор? Что я вообще знаю? Я училась этой профессии на вот, собственно, в поле. Вот. И поэтому, наверное, было сложно.
Хочу узнать чуть побольше про креативного директора вот в прикладном, в бытовом. Как это? Что это? Кто это?
Видишь, так как тут смежно, креативный и пиар, у меня... Ну, в плане, то, что касается москвички, мы начинали, когда я только поступила на эту службу, было всего 3 салона. Mm-hmm. Сейчас их 7 или 8. Mm-hmm. За что я отвечаю? За весь визуал, который есть в сети. Это все съемки, все видео, фото, креативы. Все согласовывается со мной. Команда присылает мне презентацию с креативами или просто идеи накидывают. Какие-то референсы прикрепляют. Мы обсуждаем, я вношу какие-то свои пожелания, и ребята делают съемку, присылают на согласование. Мы снова обсуждаем. И вот так вот проходит вся работа. Все начиналось с того, что это делала все я сама своими руками, иногда подключая кого-то. А сейчас это переросло уже в полноценную работу большой команды.
Но бывает, что снимаешь?
Да, я регулярно раз в месяц провожу съемку для каждой сети, несколько сетей: «Москвичка», «Beauty Club» и «Nails». Вот, по 1-2 ролика в месяц регулярно выходят от меня конкретно.
Когда к тебе приходит какой-то клиент и пишет о том, что хочет позвать тебя на съемку, ты непосредственно с ним говоришь о деньгах, о дате, или ты говоришь: «Здравствуйте, пожалуйста, напишите этому человеку»?
Для меня очень важно непосредственное общение через меня, потому что я имею...
Это же не свидание вслепую, правильно? Работа вслепую, что да. Ты приходишь, ты такая: «О, энергетика-то».
Да. Не то, что даже дело не в энергетике, мне просто важно... Знаешь, у меня несколько талантов. Я классно вижу и классно продаю.
Угу.
Поэтому мне важно делать это самой.
Мне кажется, ты забыла про третье. Ты классно коммуницируешь. Это важно. Поймала.
Ну вот, поэтому да, это делаю я сама. Возможно, если мне захочется подключить какого-то менеджера, это будет... Только вживую я встречу, это, знаешь, как первая любовь. Я встречу этого человека, у нас завяжется разговор, я почувствую, что, ну вот, может быть, да, но на самом деле нет. Скорее всего, я.
Расскажи про специфичный диалог с клиентом.
Знаешь, каждый какой-то диалог, он специфичный. Ну, наверное, есть рядовые. Смотри, вот есть 50% холодных сообщений, которые ты уже знаешь, как на них ответить, они примерно одинаковые, примерно от одних и тех же людей, от одних и тех же продюсеров. Просто есть каст, это, наверное, 60-70% всей работы у меня проходит с одними и теми же заказчиками. Они несменяемые, мои постоянные. А остальное 30-40% это новые приходят люди какие-то, новые продюсеры, новые агентства, новые компании. Частные клиенты мне не пишут. Если это происходит крайне редко, и я удаляю эти сообщения, я даже их не читаю. Мне не хочется работать и снимать дни рождения, видео для себя, подарок мужу. Просто не хочу. Ну, мне кажется, что...
В этом нет роста.
Да даже дело не в росте. В этом нет моего интереса.
Угу.
Дело даже, наверное, не в деньгах. Я понимаю, что сейчас не принято созваниваться, но мне очень нравится созвониться сначала и побеседовать. Я не люблю встречаться, ездить куда-то, встречаться в кафешках. Я живу в деревне, в Путилково. Это недалеко от Москвы, там 700 метров до МКАДа. Но я человек деревенский, поэтому я люблю созваниваться и людям позадавать как можно больше вопросов, послушать их мысли, идеи. Ну, как ты сказала, я, оказывается, да, вот умею коммуницировать вроде бы, поэтому завязывается обычный диалог. А еще я стараюсь со всеми разговаривать на «ты». Вот ты тоже, да? Я заметила.
Да?
Это, да, ну да.
А я помню, кстати, я только недавно что-то слушала подкаст и, короче, поняла, что когда ты говоришь с человеком на «вы», а мне почему-то это нравилось, вот это какое-то благородство, вот это вот какая-то романтизация. А потом я как будто стала это анализировать, и потом я поняла, что романтизация здесь меньше, больше как вот этой дистанции. Хотелось держать человека на вытянутой руке и видеть его лучше.
Да.
Но потом я поняла, что это не просто влияет на мой комфорт, это влияет еще и на человека, и на отсутствие возможности близости между.
Угу. Вот, я этого всегда и пытаюсь добиться.
И вот такой как бы конфликт интересов.
Ну ладно, есть история. Ну она такая как бы не сильно специфичная, но чуть-чуть интересная. Мне написали с просьбой снять порно. И это не порно типа для порно-сайта, а порно для архива, для пары. Вот. И я прописала... прайс. Ну, а почему я должна отказываться? Это для меня тоже интересно. Ну, в смысле...
А это не входит в подарок мужу?
Нет, это просто пара для себя решила снять порно. Ну, кто не любит секс? Это может быть красиво. И первая идея для меня — это сделать это очень красиво. Ну, я понимаю, что это частная коллекция, это никуда не пойдет. Но, блин, это же можно так круто сделать, как никто и никогда. А вдруг это станет моей бизнес-идеей? Ну, то есть просто попробовать себя в чем-то новом. Я прописала чуваку свой прайс, он замолчал на сутки и написал мне следующее. А почему так дорого?
А сколько?
Ну, я не помню, я там, ну, типа...
200?
Ну, где-то 400, 400 500, тысяч. Где-то так вот попросила, сказала, что там 400, если без сет-дизайна, и 500 вместе с сет-дизайном. И он спросил, почему так дорого? Я написала в агентство, и они попросили столько же. Ну, я ему пишу, так а в чем проблема? Обратитесь к агентству.
Слушай, ну, запрос классный.
Поэтому, если кому надо снять порно, welcome.
На какой-то из первых съемок я задала тебе тоже такой беглый вопрос, как-то типа к этому пришла и что-то такое. Я помню, ты мне ответила, ну это же лучше, чем в магните работать и раскладывать продукты. И я подумала, то есть человек, дойдя до таких больших брендов, высот, опыта, он такой типа, ну просто это лучше, чем...
Subway.
Да, чем Subway. То есть, правда, это твоя мотивация?
А, знаешь, я могу в любой момент ответить, ну вот завтра ты меня спроси, я отвечу вот так, а сегодня отвечу вот так, и мои показания будут все время меняться.
Ну вот есть хотя бы какая-то доля правды?
Что это про деньги? Конечно.
Ну какое процентное соотношение любви и денег?
Да деньги, наверное, ну 10%.
Ну тогда какая-то история про деньги. Если 90% это любовь, тогда это любовь. Все же как, типа, пишут, кричат, говорят, что, типа, вы должны заниматься тем, чтобы вы делали за бесплатно.
Да, я бы занималась этим за бесплатно.
Тогда все.
Ну смотри, любовь, вот 10% это про деньги, а 10, остальные 90% это про любовь к деньгам. Я буквально недавно пришла, на самом деле, к этому, Диан. Тогда я была в состоянии вот каком-то другом. И сейчас я немножко посмотрела на все это со стороны, и я действительно, если бы мне сейчас дали 30 миллиардов долларов, я бы занималась тем же самым, а деньги лежали бы, и мы просто ездили бы куда-нибудь, ну, в общем, пользовались деньгами, но все равно я уверена, что я бы и Валя, мой муж, у которого я училась, мы бы вдвоем занимались тем же самым, чем занимаемся сейчас. Мы бы снимали видео, мы бы использовали эти деньги. Мы бы помогали компаниям снимать им еще охуеннее их кампейны. Очень хочу еще красивее, я хочу еще глубже, я хочу сильнее
углубляться, внедряться,
сильнее влиять на зрителей. Вот мне это очень важно. Я очень хочу действительно вот, чтобы эта история была сильнее, была глубже, была еще красивее.
А когда ты заработала свой первый миллион?
Наверное, спустя 2 года, как приехала в Москву.
То есть он у тебя был отложенный?
Да, вот прям сумма.
И тогда следующий вопрос. Как создана твоя финансовая грамотность, твои ценности?
Она никак не выстроена. Я очень много трачу. Я вот, знаешь, вот как бы не видно по мне, что я много трачу денег, наверное.
Я каждый раз, встречая тебя, говорю: жена депутата. Она просто вот это вот, каждый раз эти образы и луки.
Так приятно. Да, я помню. Я еще, знаешь, я когда смотрю на белые рубашки, я прям, у меня голос твой стоит в голове: жена депутата. Так, ну, смотри, я много трачу, но хочу перестать много тратить, как-то прийти к балансу. Но хочу это сделать самостоятельно, без помощи всяких финансовых консультантов. На что я трачу? Мне очень нравится красивый быт. Я люблю купить новое полотенце, я люблю купить новый плед, новые наволочки, новое красивое постельное белье, новую посуду, все в дом, все в дом. Ты никогда не увидишь у меня сумку Гуччи, потому что мне лучше купить большой красивый ковер домой. У меня нет ковра, но...
Мне нравится эта такая тишина. У меня нет ковра.
Ну и сумки Гуччи тоже нет. Но знаешь, кстати, вот я много размышляю про люксовые марки и про вот эту всю историю.
Да подожди, мне кажется, тебе будет лет 30, и может что-нибудь...
Да дело-то не в этом. Я сейчас могу это себе купить, но у меня не поднимается рука. Ну то есть такое, знаешь, приоритет. Ну что мне даст эта сумка? Кроме какой-то одной эмоции, которая пройдет завтра. А съемка, она... Ну вот я провела одну творческую съемку за 300 тысяч, за свои кровные. И она до сих пор мне большим фидбэком откликается.
Mm-hmm.
Поэтому...
После этой съемки очень много приходило клиентов.
Аудитория, лояльность. И вообще, да даже это не первая...
Мощь.
Своя внутренняя, да, внутренние свои какие-то штуки раскрываются. Приятно просто, как бы, что ты можешь такое сделать.
Вопрос. Есть ли какое-то, ну, какое-то материальное желание, хотелка?
Земля. Я хочу очень с красивым видом большой участок земли.
В Московской области?
Да. Желательно где-то в 5 километрах от МКАДа. Мы хотим сделать сложную архитектуру, красивую, какую-то интересную. А у тебя какая хотелка?
Ну, вообще моя хотелка — это сделать зубы мне. У меня план на Понимаю. Зубы 500 000 рублей. Вот она моя самая классная хотелка. И вообще очень классно, что я взялась за это. Это уже все в процессе.
У тебя красивые зубки, такие секси.
Они будут еще лучше. Стесняюсь, спасибо большое, Даша. Очень интересно, вот такая ты, которая такая деятельная, сильная, способная, с сильной женской энергией. Мы сегодня об этом не говорили, но просто хочу, чтобы слушатели знали, что она у тебя есть. Ты дочь каких родителей? Кто они?
Они молодые. Они очень молодые. Маме было 20, а папе 23 или 24, что-то такое. Я случайный ребенок. Они плавали в лодке на Байкале. Это реальная история. Меня зачали на Байкале в лодке. Вот.
Это очень мило. Мне просто вот интересно, это не травмирующая информация, что ты случайный? Хотя, случайный не значит нежеланный.
Конечно. У них была любовь. И как мама всегда мне говорила, ты дитя любви. У меня мама эмоциональная, очень красивая, вкусно пахнет, она очень мягкая, такая нежная. Она подруга моя, но все равно она моя мать.
Но вообще говоря, она что не моя подруга. Нехорошо дружить с родителями.
Да, но все равно мы поддерживаем друг друга. Папа неунывающий. Вот я бы так его описала. Он никогда не унывает, в каких бы ситуациях он не был. Сейчас он торчит государству 1,5 миллиона рублей. Государство у нас нагнуло. Я люблю Россию. если что. Реально, я не то что патриотка, нет. Мне нравится природа, мне нравится место, где я родилась. Я не вижу себя в другой стране. Ну, то есть жителем другой страны я себя не вижу. Он у меня не унывает ни в каких ситуациях. Всегда на позитиве, всегда очень жизнерадостный. Я выросла в любви. Родители у меня были в разводе. Мне было 2 года, они разъехались. Мы остались в деревне, папа уехал в город. Каждое лето я ездила в Ангарск, это было супер. Я не чувствую это каким-то травмирующим опытом. Родители очень постарались поддерживать классные отношения, поэтому я выросла в любви. Я была очень свободным ребенком. Я не любила гулять, я любила сидеть дома, и я сидела дома. Я вообще делала, что хотела.
Я слышала такую фразу, что очень классно дружить с детьми, опять же таки, быть в хороших отношениях и не воспитывать. Воспитывая ребенка, ты ломаешь его и, может быть, даже причиняешь добро, а причинять лучше не стоит. Ты согласна с тем, что тебя не воспитывали, тебя не терроризировали?
Меня реально не воспитывали, я была предоставлена сама себе.
Как же хватило самостоятельности, осознанности понять, что делать чего-то не нужно?
А я делала то, что не нужно. Знаешь, вот ты спрашиваешь про родителей, а мне сейчас уже интереснее говорить не про них, а про своих детей.
Ну, у тебя уже своя семья, у тебя есть,
да,
Валя.
Да, у меня уже своя семья, и мне про родителей говорить... Да, это часть моей жизни, но вот у меня сейчас другой интерес.
А ты готова к детям? Тебя устрашает или радует мысль, что если что, ты можешь все оставить?
Да, я очень боялась. Буквально, не знаю, месяц назад я сильно боялась этого. Но на самом деле я к этому готова. Да, я готова к детям.
Вау! Офигеть, это...
Но это не значит, что я их буду заводить.
А тебе сколько лет дашь?
24 года. Я просто живу уже в семье. Я уже живу с любимым человеком. И я абсолютно понимаю позицию «зачем?». Ну, а реально, а зачем? Я никто не сможет ответить на этот вопрос «зачем?».
Ну, какой-нибудь человек с позитивным, он ли позитивным образом мышления, я хочу тоже, чтобы он понял, что жизнь — это счастье, я хочу подарить ему такую же жизнь. Это так круто, жизнь — это круто, я хочу, чтобы мой ребенок тоже кайфовал.
Вот отчасти я реально так и думаю, да.
Бывает ли у тебя выгорание?
Конечно.
Как ты с ними справляешься?
Ну, с ними справляться лучше сразу. Случилось выгорание, и его лучше потом не допустить.
Вот, то есть ты умеешь его не допускать, ты умеешь его предвидеть заранее?
Да, это ощущается. Я чувствую подход выгорания. Ничего не хочется делать. Ну вот, типа, такая апатия наступает. И апатия в том плане, да, что даже аж жить не хочется. Если бы меня не было в этом мире, было бы супер. А за этим уже, ой, боже, все. Это вот пик. И просто надо вот в этом начале, когда апатия подступает, отключиться от работы и вообще ничего не делать. Я просто ничего не делаю. Я пересмотрела все корейские дорамы. Еще до того, как они стали популярными, я уже 2 года назад их все пересмотрела. К чему я пришла? Что вот так делать конкретно мне нельзя. Нельзя ложиться в кровать и что-то смотреть, смотреть чужую жизнь. Это не отдых. Мозг продолжает работать, он продолжает фигачить. Нужно одевать штанишки тепленькие, кофточку, варежки, шапочку, обязательно ноги в тепле, брать с собой немножко еды и идти в парк гулять 10 километров.
Но это же самый настоящий дорогой дофамин, когда, конечно, ты двигаешься. И говорят же, что типа бесы не любят свежий воздух, потому что они уходят, потому что ты затрачиваешь, да. У тебя начинается вот этот...
Мой идеальный день. Встала в 6:50 или там 6:30, покушала, пошла гулять 10 километров. Вернулась, покушала, дневной сон, работа, чуть-чуть маленько, сериальчик или какая-то книжка, и общение, по дому что-то сделала, и банька. Домой и спать в люлю. Но это идеальный день. Вот такой, да. Я где-то 1.5 года назад ездила в Иркутск и болтала со своей однокурсницей, с которой мы закончили театральное училище вместе. Она сейчас художник по сцене в кукольном театре. Она делает кукол и сцену, чтобы, ну, где было куклами играть. И у нее огромный талант. Я когда училась, я выделила для себя несколько человек, и она была среди них. У кого просто невероятный талант эстетический, еще и развито все это. Ну, то есть она рисовала невероятные какие-то картины, и ты смотришь, у меня прям были всегда мурашки, я даже влюблялась в нее в училище, я была в нее влюблена. И когда мы встретились, я ей рассказала, как бы, как я ее вижу. Я согласна с утверждением, где родился, там пригодился на какой-то, ну вот в какой-то степени. В этом есть своя правда. Везде нужны руки и везде нужны таланты.
Ну, не решающие.
Ну да, но я просто как вот в плане эксперимента. А вот если бы ты жила там, вот, а вот было бы вот так. Ну, мне не хочется ни в коем случае как бы принижать то, чем она занимается. Это тоже круто, это тоже классно. Но если бы она была в Москве, это был бы разъёб. И мне хочется призвать людей к тому, чтобы они позволяли думать ну, больше. И я реально, я жила и думала, что буду продавщицей в Вулькане в магазине. Это неплохо. Быть продавщицей круто. Не то, что это, да, наверное, это звучит, конечно, так. Да иди и сделай. Чуть-чуть больше позволяйте. Мечтайте, короче. Мечтайте и делайте. Даже не мечтайте, просто делайте. Делайте больше и хотите больше. Это супер.
Потому что многие думают, что типа выстреливает то, что делаешь идеально, филигранно, а выстреливает то,
что просто делаешь.
Что просто делаешь.
Да,
и если
да.
этого много.
Делай и показывай еще.
Да,
вот
да.
Тоже важно. Делай и показывай. Я поделилась своими эмоциями со своей однокурсницей насчет нее и то, что я думаю о ее творчестве. И как бы она сильно пригодилась в Москве, и что бы она там могла делать, она зарядилась. И она потом поделилась со мной своими эмоциями и сказала, что ты меня очень зарядила, я хочу большего и, возможно, перееду. Не обязательно куда-то переезжать. Можно дома, можно в Иркутске делать что-то невероятно крутое. Главное просто, ну вот да, например, она работает в театре, она, может быть, там станет директором и будет полностью поменять концепцию театра. И все туда будут слетаться в Иркутск только специально для этого театра, потому что большой талант. А не все люди знают о том, что он у них есть. И, кстати, если вы видите рядом большой талант, тоже сообщите им. Больше разговаривайте с людьми, вот мне хочется. Вот больше говорите комплименты, сообщайте, подмечайте. Видите классно, говорите, что это классно. Это людям важно, они не знают об этом, не всегда.
Это, кстати, главный поинт мой на 22-й год. Говорить людям то, что я думаю. Я где-то вот буквально недавно шла, и передо мной шла девушка, прям пробегала. И я говорю, девушка, вот такая красивая. Я надеюсь, что она услышала меня. Это правда важно. И причем так страшно, это так страшно. А еще был момент классный. Я ехала в метро со своей подругой. Я смотрю на чувака, а он так типа классно выглядит, хорошо одет, прям в моем вкусе. И я такая думаю, предложу ему сфоткаться. А у меня был фотик с собой. И я додумать не успела, не успела себе дать свое же одобрение, встала и пошла к нему. Я говорю, тебя можно сфотографировать? И он такой, да, конечно. И тут получается инсайд для меня, потому что он стоял, и он для меня был вот такой вот как бы, такой, ну, большой эмоционально. А потом, когда я к нему подошла, и он так стал смущаться, он прям уменьшился. И это очень круто в плане того, что мы очень сильно идеализируем людей, и вот как бы, ну, как, даже не идеализируем, а как бы думаем, что говорить не надо, они сами все знают, они сами об этом додумаются. Нет.
Нам делают плохо не люди, а мысли об этих людях.
Да, да, да. Да, правда. Потому что люди, по сути, они же объективно, они же видят. Даша, спасибо большое, что пришла.
Спасибо тебе, что позвала. Мне было так приятно с тобой поболтать, Диан. Правда. Классно. Вообще люблю с тобой болтать.
Целую тебя.